Глава 4. Внутреннее состояние московского государства до единодержавия Петра. Прежде, нежели мы будем говорить об этом единодержавии, вместе с которым настало время преобразований московского государства, необходимо взглянуть на внутреннее состояние его, необходимо узнать, каким перешло оно в руки преобразователя. Царь и его правление. Царь Московский был государь самодержавный во всем значении этого слова. Это самодержавие, вполне согласное с духом и расположением народа, видевшего в царе своем исполнителя воли Божией на земле, имело важное значение, подтвержденное историей. Оно соединило в одно целое все раздробленные области русские. Оно помогло им освободиться от власти варваров, поработивших их во время этого раздробления. Наконец, оно образовало из этих областей то сильное государство, которое уже начинало страшить своей громадностью Европу. Иностранцы, посещавшие в то время Москву и знакомившиеся ближе с народом русским, так писали о нем: «Необразованность сковывает этот народ, но как же будет он могуществен и страшен, когда приобретет образование?» В отношении неограниченной власти царя они писали: «Русские уверены, что царь их есть исполнитель воли небесной, и потому повинуются ему как Богу». И эти слова иностранцев были совершенно справедливы. Народ, находя власть царя священную, никогда не тяготился ею, и если случалось в смутные времена или при малолетстве царя, что некоторые бояре задумывали ограничить власть царя, то эта попытка никогда не удавалась, потому что народ не любил боярской власти и всегда предпочитал ей волю государя. Титул царя Московского был «Великий государь, царь и великий князь всея Руси самодержец». Слова «всея Руси» очень не нравились полякам, завладевшим западными окраинами нашими, и много было споров об этом титуле между послами польскими и нашими. Но после удачной войны с Польшей при Алексее Михайловиче титул московского царя обозначился еще яснее, и вместо «всея Руси» в нем писали «всея Великия и Малая и Белая Руси самодержец». Спор поляков с того времени кончился. Царь рассуждал о делах государственных с боярами в Совете, который назывался «Царскою Думою». Для важнейших дел призывался в Думу и патриарх с архиереями. Царь же Иоанн Грозный призывал иногда выборных людей и из других сословий. Тогда уж совет назывался Земским собором. Такие соборы сзывались часто при царе Михаиле, потому что государство тогда было в крайнем расстройстве, и по необходимости надобно было обращаться за помощью к земству. Но как скоро все пришло в прежнюю силу и порядок, соборы созывались реже, а в конце царствования царя Алексея совсем прекратились. Постоянные же правительственные учреждения, где рассматривались и судились все дела, были приказы. Начало их принадлежало еще к временам уделов. Государь приказывал тому или другому из своих приближенных постоянно заниматься какими-либо делами одного рода. Назначал ему несколько помощников. Для письма брали дьяков и подьячих и таким образом составляли приказ. По мере увеличения государства увеличивались и разного рода дела и ведомства, и с ними учреждались новые приказы, так что при царе Алексее Михайловиче число их простиралось уже до 40, и он учредил еще новый под названием «Приказ тайных дел». Этот приказ был под особенным видением самого царя и устроен для такой переписки, о которой царь не хотел, чтобы все знали. Бояре в нем не участвовали, и заседал тут только один дьяк с подьячими, или, как называли их тогда, людьми приказными. Здесь надобно заметить, что служба думных дьяков или государственных секретарей, как ни была важна сама по себе, считалась унизительной для знатных бояр московских. Верные старинным понятиям о дружине великокняжеской, они любили служить царю только как защитники его от врагов мечом, а не пером, и потому дьяками быть не хотели, и в эту должность поступали люди из духовного звания, а иногда и из купеческого. Земли московского государства разделялись на области и уезды, которые подразделялись на станы, погосты, волости. Правители областей назывались прежде великокняжескими, потом царскими наместниками. Иногда же они избирались самими общинами и назывались губными старостами. Название происходило от слова «душегубство». Губным старостам поручались сначала ведать только дела губные, то есть уголовные, убийства и разбои. И как эти самые старосты избирались иногда в правители областей, то и сохраняли прежнее свое название. Но в XVII веке таких выбранных правителей уже не было. Но все назначались от царя и назывались воеводами. Воеводы соединяли в себе власть военную, гражданскую и судебную. Дела по этим ведомствам производились в съезжей или приказной избе. Сословие. Главное сословие было служилое, образовавшееся из прежней княжеской дружины и разделявшееся на несколько степеней, из которых первую были бояре, вторую – дворяне и третью – дети боярские. Они обязаны были служить всю жизнь государю, где и как он прикажет, но главная служба их была военная. В награду за службу их царь жаловал им в пожизненное владение поместья, а в наследственное – вотчины. Некоторым, кроме того, давалось еще и денежное или хлебное жалование. В придворной службе высший чин был чин боярина, потом окольничего и, наконец, думного дворянина. Все эти чины заседали в царской думе. Ближние чиновники при особе царя выбирались из детей знатных бояр и назывались спальниками, стольниками, стряпчими, жильцами и прочее. Впоследствии их переводили в высшие чины. Знатные бояре, не занятые в мирное время никакой службой, обыкновенно жили в Москве и каждый день съезжались на поклон государю поутру, а иногда и в другой раз, после обеда к вечерне. Все они чувствовали такое благоговение к царю, что считали себя не более как холопами его, назывались полуименами. Тягловыми или податными сословиями были люди посадские и крестьяне. Посадскими назывались городские или пригородные жители. Они платили подати по числу дворов на посаде. Это число записывалось правительством в так называемые писцовые книги, но для своих дел по раскладке податей и по городскому хозяйству посадские люди выбирали себе своего старосту, который назывался земским старостою, и дела, подведомственные ему, производились в земской избе. Беспорядков по этому ведомству было очень много. Правительство требовало податей со всех записанных в книге дворов, а иные дворы были уже пусты или от пожаров, или от побега хозяев в другие места. Именно для того, чтобы избавиться от платежа податей, правительство между тем взыскивало их с остальных посадских. В то же время старинные люди, не записанные в посад, например, казаки, стрельцы, дети духовных, селились в нем для занятия торговлею и разными промыслами. Таким образом, эти пришлые люди подрывали торговлю и промыслы посадских и оставались безнаказанными, потому что им покровительствовали знатные люди, за которых большая часть за них закладывалась. Закладываться значило записаться в зависимость от какого-либо лица или ведомства. Такие записи были в большом употреблении в Московском государстве до царствования Алексея Михайловича, который запретил их, и для избежания затруднений при сборе податей велено было всем торгующим быть в тягле с посадскими людьми, и посадским запрещено переходить из одного посада в другой. Таким образом, и посадские люди были прикреплены к месту своего жительства, как прежде того крестьяне в земле. Кроме платежей податей, посадские или торговые люди отправляли еще службу царскую. Они были приставами при сборе разных казенных доходов, например, таможенных, винных и другие. Крестьяне разделялись на три разряда. Одни жили на землях, принадлежавших государю, другие – в поместьях и вотчинах служили людей, третьи – на землях монастырских. Государевы крестьяне разделялись на дворцовых и черносошных. Подати с дворцовых назначались на содержание двора. Подати с черносошных шли в государственную казну. Крестьяне, прикрепленные к земле для того, чтобы остановить переходы их и тем доставить служилому сословию нести государственную службу, сначала не были такой собственностью помещика, как другие холопы и рабы его, и он не мог ни лишать их этой земли, ни продавать их без нее, но правительству при тогдашнем устройстве его трудно было следить за тем, что делалось в поместьях и вотчинах, отданных во власть землевладельцев, и поэтому помещики мало-помалу распространили эту власть и на личность крестьян и продавали их другим владельцам без земли. От этих притеснений многие крестьяне убегали к казакам или, укрываясь в лесах, разбойничали. К ним часто присоединялись и посадские люди, уклонявшиеся от платежей податей, и холопы, недовольные своими господами. Таким образом, зло достигало огромных размеров, как мы видели это в описаниях смутного времени, и долго еще потом, во все продолжение XVII века, оно не могло совершенно искорениться и составляло одну из главных забот правительства. Войско. Сначала войско состояло, как мы уже видели, из придворных, окружавших государя. Люди, самые близкие к нему, составляли его гвардию или государев полк. Затем следовали дворяне и боярские дети, жившие в своих поместьях и собиравшиеся в случае войны. Сюда же принадлежали и городовые казаки. Стрельцы, охранявшие города, исполняли и полицейские должности, но жили не в самих городах, а в отдельных от них слободах. Также отдельно жили и пушкари или артиллеристы того времени. Но все эти ратные люди занимались военную службою только в то время, когда в ней наставала надобность, и поэтому не могли быть искусными воинами. Так что в XVII веке правительство принуждено было нанимать иностранных солдат. По примеру, их начали обучать иностранному строю и русских людей. Были даже из них полки драгун и рейтеров, но, конечно, все это было еще в самом первоначальном устройстве. Церковь. Церковь и ее верховные служители – пользовались всегда особенным уважением царя и народа. Патриарх и до учреждения патриаршества митрополиты были всегда первыми советниками царя в важных делах государственных, они приглашались в царскую думу, а вместе с ними все другое высшее духовенство столицы. Так было и в городах. воеводы во всех важных случаях советовались с архиереями. Но низший класс духовенства, сельские священники и простые монахи не пользовались таким уважением от мирян по причине своего невежества, которое, впрочем, несправедливо было бы ставить им в вину, так как священники по большей части выбирались прихожанами, которым для этого выбора стоило только объявить письменно архиерею, что избран ими человек добрый. Помещикам же позволено было выбирать в сельские священники даже кого-либо из крестьян своих, и это позволение отменено было только на церковном соборе 1667 года. Члены этого собора, желая хоть сколько-нибудь помочь образованию сельского духовенства, постановили, чтобы священники учили детей своих и приготовляли их на места свои. Этот же собор обратил особенное внимание на монахов и запретил им и мнимым юродивым бродить по городам и селам. Нравы и обычаи. Соседство с Азией и ее необразованными народами, почти беспрестанные сношения с ними, а не с европейскими государствами, от которых русские, распространяя более и более владения свои на восток, постоянно отдалялись, и, наконец, более нежели 200-летнее владычество татар над страною не могли не иметь влияния на нравы и обычаи ее жителей. Они не могли сделаться вполне азиатскими, потому что православная вера, которой предки наши были всегда глубоко преданы, предохранила их от слишком близких сношений с восточными соседями их, даже и тогда, когда эти соседи сделались повелителями их. Но, конечно, частые сношения и продолжительная зависимость одного народа от другого не могли не произвести своего действия, и потому в обществе русском того времени мы встречаем в некоторых отношениях сходство с азиатским. Например, почти такое же затворничество женщин и от этого отсутствие их в среде мужчин, грубость нравов мужчин, которые, не имея понятия о тех высших наслаждениях ума, какие доставляет нам просвещение, не имея возможности в замкнутости страны своей даже знать о том, какие были занятия и удовольствия общественные в странах образованных, по необходимости должны были довольствоваться самыми грубыми развлечениями собственного общества, из которых главным было пьянство, а происходившие от него ссоры и беспорядки всякого рода делали невозможным присутствие женщин. Это было причиной, что у богатых людей устраивались всегда особенные для женщин комнаты, в которые имели вход только мужчины-родственники. Выезжали женщины и девицы также в закрытых колымагах, и эти выезды случались весьма редко. Иные девицы не испытывали этого до самого замужества, да и жениха своего многие не видели до самого венчания, потому что браки устраивались родителями, которые решали их, не спрашивая молодых людей о согласии. А между тем мужу предоставлялось столько прав над женою, что он мог учить ее даже побоями. Это доказывает нам сочинение того времени под названием «Домострой», написанное священником Сильвестром, так много известным в царствовании Иоанна IV. В этой книге Сильвестр дает наставление своему сыну, как он должен вести свое хозяйство и обращаться с женою и детьми. Вот несколько слов сочинителя по этому предмету. «За великое и страшное ослушание и небрежение жены, сына или дочери плеткою вежливенько побить, за руки держа, по вине смотря, да поучив, примолвите, а гнев бы не был, а люди бы того не видели и не слыхали, жалобы о том не было бы». По таким правилам в семейном быту можно судить и о порядках в отношении преступлений и в быту государственном. Наказания отличались жестокостью и были истинно азиатские. Например, неплатящего должника били палками по ногам до тех пор, пока он не заплатит долга. Это наказание наказывалось провежом, и ему подвергались многие за казенные недоимки. Помещики же имели право выставлять за свои долги своих холопей. При разбирательстве важных преступлений употреблялись пытки, что, впрочем, в те времена водилось во многих европейских государствах. Телесным наказаниям подвергались без исключения все сословия. Об удобствах жизни люди того времени по недостатку образованности имели мало понятий, и потому успехи в этом отношении шли очень медленно. Можно сказать даже, что проходили столетия, а наружность московских улиц и домов и устройства в этих домах оставались все те же. Улицы по большей части были немощенные или мостили бревнами, дома деревянные, каменных было очень мало. Вся домашняя мебель заключалась в столах и лавках, покрытых коврами. Все украшения в образах с серебряными и золотыми окладами. Только в 17 столетии, в царствовании Алексея Михайловича, старинный быт русских людей начинает несколько изменяться, и европейские обычаи входят мало-помалу в московское общество. Самыми усердными приверженцами их были, как мы уже знаем, орден Нащёкин и Матвеев. Последний устроил при дворе даже и театр, на котором играли выписанные актеры-немцы. Первые представления на этом театре были мистерии, взятые из священной истории. Например, Юдив отсекла голову Алаферну или Артаксеркс велел повесить Амана. Но смотреть и на эти священные представления царь Алексей Михайлович решился не прежде, как спросив совета у своего духовника, который разрешил немцам играть во дворце, потому что и у византийских императоров бывали такие представления. Они так понравились царю, что он поручил Матвееву отдать в ученье немцам русских людей и устроить постоянный театр. Те же немцы обучили дворовых людей Матвеева музыке и составили из них придворный оркестр. Литература. Мы знаем уже, что первыми произведениями древней литературы русской были летописи о событиях на Руси, сборники, составленные из них, и поучения отцов церкви для князей и всего народа. К ним присоединяются впоследствии описания жития святых русской и греческой церкви, известные до сих пор под названием «Четьеменей», «Прологов» и «Патериков». Сборники под названием «Пчелы» не посвящались исключительно духовному содержанию. В них были разные нравственные рассуждения, например, о бедности и богатстве, о правде, злобе и прочее. По части истории уже делались из летописей выписки по княжениям и царствованиям, и эти выписки назывались степенными книгами. В 15 веке московская летопись уже ведется при дворе великих князей, а в 16-м уже пишутся разрядные записки о том, что происходило при дворе и как служили знатнейшие из бояр. К тому же времени относятся записки князя Курбского о царствовании Иоанна Грозного. Самыми любопытными записками 17 века были написанные Авраамием Палицыным сказания об осаде Троицкого монастыря и о бывших потом в России мятежах. И еще замечательное сочинение подьячего посольского приказа Кашихина под названием «О России в царствовании Алексея Михайловича». Кроме того, о России 16-17 веков есть много записок иностранцев, которые в эти времена жили в Москве, одни как путешественники, другие как послы, например, бароны Гербенштейн и Мейенберг, Пассевин, Флетчер, О'Леари. Также офицеры гвардии Бориса Годунова и Лжедмитрия I, француз Маржерет и англичанин Коллингс, доктор при царе Алексей Михайлович. Были еще рукописные сборники, менее важного содержания. Это уже собрание повестей и сказок, из которых иные были взяты из земных рассказов и переделаны на русский лад, как, например, «Бава Королевич», взятый из итальянских романов, доходивших до нас через Польшу. Были и свои собственные русские рассказы, в которых насмешливо указывалось на какое-либо злоупотребление в обществе. В числе таких рассказов замечателен «Шемякин суд», как сатира на неправедных судей. Наконец, были сочинения и письменные, и печатные, которые доказывали умственные и художественные способности русского народа. Это были народные песни, разделявшиеся на несколько родов, из которых замечательнее всего были так называемые «былины». Это были песни, в которых рассказывалось происшествие историческое, но с примесью сказочного и с характером эпическим. Таким образом, в былинах рассказывается более всего о богатырях, и начало таких рассказов относится к самым древним временам Руси. Именно к княжению великого князя Владимира «Красное солнышко», Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович – суть главные богатыри наши былины. Большая часть этих былин начинается так. «Во славном городе во Киеве у славного князя Владимира было пирование почетный пир, было столование почетный стол на многие князи бояре и на русские могучие богатыри и гости богатые». За этими древнейшими народными песнями, образовавшимися в Южной Руси, следуют такого же рода песни Северной или Новгородской Руси. Здесь, в этой вольной стороне, поются песни не о великом князе, а о гостях и повольниках новгородских, какими были Василий Буслаев и Садко, богатый гость. Во времена царей в Московской Руси слагаются песни о царях Иване Грозном, Алексее Михайловиче, о пирах и боярах их. В то же время в Малороссии поются песни или думы казацкие, а в местностях, пострадавших от разбойников, песни разбойнические. Известный писатель Киреевский, между прочим, так говорит о стихах духовных, которые в народе большей частью называют просто стихами. На духовных предметах сосредотачивается коренная задушевная любовь нашего народа. Мысли его почти всегда обращены к предметам духовным, и потому естественно, что он часто, воспевая святые гимны, слышанные им в церкви, любит в простоте своей украшать предметы священные своими полевыми цветами. Разумеется, что от этих простодушных излияний народного чувства нельзя требовать ни догматической точности, ни соответственности выражения с важностью предмета, но должно отдать справедливость, что все они проникнуты чувством искреннего благочестия. Но из всех этих песен особенно любимыми народом были песни религиозного содержания, известные под названием стихов. С того времени, как христианские истины озарили ум русского человека, мысли его начали предпочтительно обращаться к духовным предметам и находить свои лучшие удовольствия в духовном мире. Занимаясь часто пением духовных песен, слышанных в церквах, неграмотный простой народ, не имея возможности в точности помнить все, что пелось и читалось в храме Божьем, бессознательно прибавлял к своему пению свои собственные украшения, и таким образом с течением времени составляли стихи, уже весьма мало похожие на священные песни, слышанные первыми певцами, но тем не менее исполненные тем же искренним благочестием. Замечательнейшими из этих религиозных стихов считаются стих о Голубиной книге, и стих о страшном суде. Последнее место в этой народной поэзии занимают песни бытовые, то есть такие, в которых поется о лицах и происшествиях из обыкновенного быта. Полные простоты и задушевности, они заключают в себе столько чувства и общечеловеческого, и народно-русского, что до сих пор не потеряли для нас своей прелести, и многие из них еще поются в разных местностях России. Что же касается тона и голоса русских песен, то в большей части их он заунывный, что можно объяснить теми бедствиями, какие в течение многих столетий должен был терпеть русский народ, то от восточных, то от западных соседей своих, то от внутренних раздоров и беспорядков. Не прежде, как в половине XVII века московское государство начинает успокаиваться. Западные враги его, поляки, ослабевают, некоторые из захваченных ими земель русских возвращаются к законным владетелям их и тем приближают их к государствам европейским, куда давно стремились уже желания лучших московских людей, чувствовавших потребность в образовании. Но кроме Польши было еще государство, которое старалось всеми силами не допустить Москвы до Европы. Это была Швеция, владетельница ближайших к России берегов Балтийского моря, которая одно представляла удобнейшее для Москвы средство сближения с Западной Европой. В таком состоянии было государство московское, когда единодержавным правителем его сделался молодой царь Петр Алексеевич. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.